قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Говорит автор, да помилует его Аллах. Хвала Аллаху, который больше всех достоин хвалы, первее всех достоин благодарности, и ему восхваление. Он единый, самодостаточный. Здесь автор говорит, хвала Аллаху. Аль-Хамд, хвала – это упоминание атрибута Аллаха Аль-Махмуд, восхваляемый, проявляя любовь к нему. Говорится, что Аль-Хамд и Аш-Шукр – это слова с одним смыслом, и говорится, что между ними общность и связь. Относительно схождения Аль-Хамд нисходит к атрибуту Аллаха Аль-Махмуд, и также Аш-Шукр, благодарность, к атрибуту Аль-Машкур, достойным благодарности. И тоже касается их проявления. И как сказал поэт, «Ваше благодеяние ко мне принесет пользу вам через три вещи – мои руки, язык и сердце, скрытое в сердце». Потому что человека могут хвалить как за внешнее, за внешние его поступки, так и за скрытое, которое является личным качеством его натуры. Могут хвалить как за внутреннее качество, так и за что-то исходящее от него. А что касается благодарности, то человек благодарится только за исходящее от него. Благодарится за исходящее. То есть, когда тебе сделали что-то благое, оказали любезность, то ты говоришь «я благодарю тебя», а не говоришь «я хвалю тебя». А хвалишь ты за личные качества, которые имеются у человека, или за исходящие кому-то другому, помимо тебя. Даже если это есть в нем, а не переходит к тебе, он восхваляется за это. Что касается благодарности, то благодаришь ты человека за благо, оказанное тебе. А со стороны сердца, то, как было сказано, «Ваше благодеяние ко мне принесет пользу вам через три вещи – мои руки, язык и сердце». Говорит автор, «Хвала Аллаху, который больше всех достоин хвалы, первее всех достоин благодарности и восхваления». Это потому, что зикр Аллаха – это самый наилучший и наивысший зикр, и он прежде всех достоин благодарности по причине широты его милости на рабов, которая является нескончаемой, которую невозможно ни сосчитать, ни постичь, и нет у нее ни начала, ни конца. И человек должен благодарить Аллаха за каждую милость. И обязательно для человека сопровождать каждую милость благодарностью. Из этого исходит, что благодарность должна быть непрерывной. Однако Аллах милостив к своим рабам и сделал шукр обязательным по мере их возможностей. И каждый раз, когда человек благодарит Аллаха Субханаху ва Та'аля, увеличивается его награда многократно. И самое меньшее в этом, что Аллах сделал обязательным, когда Он наделяет раба каким-то благом, чтобы тот сопровождал это благодарность, произнося хвала Аллаху и ему благодарность. И этого достаточно с человека. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как пришло в достоверном хадисе, «Воистину Аллах доволен рабом, который, когда поел, то восхвалил его за это. И воистину Аллах доволен рабом, который, когда попил, то восхвалил его за это». То есть, когда постигает тебя какое-то благо, будь то крайняя необходимость или нет, ты говоришь «Альхамдулиллях», и этого достаточно для тебя. И это является самым минимальным уровнем благодарности и восхваления. Это есть благо от Аллаха к своим рабам, и жалость и милость к ним, что Он не возлагает на них того, что им не под силам. Он единый, самодостаточный. Нет у Него ни супруги, ни ребенка. Он превыше того, чтобы был Ему подобный, и нет ни похожего, ни равного Ему. Он слышащий, видящий, знающий, мудрый, могучий и высочайший. Здесь автор книги, да помилует его Аллах, после разъяснения вопроса сунны и придерживания ее, перешел к вопросу имен и качеств Аллаха. Начал раздел имен и качеств. Вопрос имен и атрибутов – один из вопросов и видов единобожия. Потому что единобожие делится на виды. Первый вид – это единобожие Аллаха в его господстве, а это касается совершаемых им дел. Второй вид – это единобожие Аллаха в поклонении, а это все, что касается дел поклонения и очищения поклонения для Аллаха, не делая равных ему и соучастников с ним в поклонении. А третье – это единобожие Аллаха в его именах и атрибутах. И поэтому невежество некоторых групп различается. Невежество может быть в одном конкретном разделе, либо во всех разделах сразу. Это зависит от самих заблудших групп. Из них есть те, которые заблудились в основах единобожия в господстве, или те, чья основа заблуждений в поклонении или в именах и качествах, а те заблуждения, что помимо этого, произошли и распространились по причине этих. И автор начал с разъяснения именно этой темы, либо просто желая начать с нее, либо же он хотел показать этим, что в этом разделе собралось больше всего смуты и сомнений, больше, чем в других разделах. Поэтому он начал с разъяснения этой темы на прямом руководстве пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сунны, и начал со слов «Единый самодостаточный». Аллах Святун и Велик является единым и самодостаточным, как говорится в Коране. Скажи, Он Аллах Единый, Самодостаточный, не рождал и не был рожден. И эта сура называется сурой происхождения Милостивого. Как передает ат-Табари и другие, что однажды многобожники из числа Курейш обратились к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, со словами «Укажи нам на происхождение твоего Господа». Это потому, что они сравнивали Аллаха с разными вещами, причислил он от этого. И Аллах ниспослал своему пророку эту суру. «Скажи, Он Аллах Единый, Самодостаточный, не рождал и не был рожден, и нет Ему подобного». И что касается этого вопроса, мы хотим разъяснить основу в вопросе имен и атрибутов Аллаха. А это то, что Аллах в Коране говорит. «Нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий». Нет ничего подобного Аллаху и равного Ему, или похожего на Него. И если это утвердилось у нас и стало ясным, то это разрешает множество проблем в этом вопросе. Ведь если у какой-либо вещи нет подобия, то ты не сможешь сравнивать это ни с чем. Так же, как не сможешь взять что-либо из качеств этой вещи и сделать из этого качества какие-то выводы, которые могут привести к появлению нового качества без какого-либо довода на его существование. Поэтому вероубеждением салифов было придерживание доказательств из книги Аллаха и Сунны и утверждение того, что утвердил сам себе Аллах в своей книге из числа атрибутов и имен без добавки. Они принимали их так, как они приходили в текстах. Почему? Потому что если бы они добавили что-то, то из этого обязательно последовала бы аналогия. Потому что это Аллах создал разум человека, и этот разум впитывает и запоминает. Что в него положишь, то он тебе и выдаст, сравнивая это с тем, что в нем уже отложено. К примеру, если налить сосуд молоко, или налить сок, или налить в него вино или воду, а затем вылить его содержимое, то выльется только то, что было в нем. А если ты захочешь сравнить Аллаха с тем, что в твоей голове, то у тебя не получится. Почему? Потому что твой разум не зафиксировал ему никакого подобия. И люди заблудились в этом разделе. Будь то группа под названием Муаттиля, те, которые отрицают имена Аллаха или его атрибуты, будь то все или же какую-либо часть, или Мушаббиха, уподобленцы, основа заблуждения тех и других – это противоречие данному правилу. Человек, когда начинает рассуждать об атрибутах Аллаха, то скатывается к сравниванию с самим собой, со своим состоянием. И всем это известно. Это общеизвестно среди людей. Например, если какой-то человек, будучи, допустим, в Африке, станет рассказывать людям, что к нему пришел мужчина и сел рядом, и тому подобное, местные слушатели будут представлять и воображать все это в своих разумах по-своему. Цвет этого человека, его одежду, метод его прихода и сидения рядом с ним. Если расскажет такую историю человек на Востоке или же в Европе, то воображение людей этих мест будет различаться или нет? Конечно же, будет, потому что каждый человек по-разному будет воспринимать все это, в зависимости от места, где он живет, от образа его жизни и состояния. То же самое и с расстояниями. Если рассказать о человеке, прибывшем из Мекки, то каждый представит это прибытие по-своему, в зависимости от места своего проживания. Один представит, что он приехал на машине, живущий далеко на самолете, третий, что на верблюде или коне, четвертый подумает о пешем. То же самое относительно пищи. Если рассказать людям какую-нибудь историю, Например, про то, что сели люди и покушали, то каждый представит ее по-своему, в зависимости от того, как едят в его местности. Кто-то представит, что они кушали, сидя за столом с помощью вилки и ножа, кто-то, что кушали руками, сидя на земле и тому подобное. Почему такое разнообразие примеров? Все из-за того, что ты проводишь аналогию с тем, что сам привык видеть. А Аллах, свят Он и велик, закрыл эту дверь, потому что нет в твоей голове должного подобия. И поэтому Он сказал, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Поэтому необходимо человеку принимать тексты шариата так, как они пришли. Потому что если в голову придет что-то, если начать что-то представлять, то это и будет подобием. Это будет подобием самого момента возникновения. Понимание этого правила дает нам понять, что отрицающие атрибуты Аллаха, как, например, спускание, говорят, что если мы признаем этот атрибут, то сделаем Аллаха ограниченным, потому что если Аллах спустится на нижнее небо, то трон окажется без него и тому подобное. Все это является сравнением человека с самим собой. Также такие примеры, как нисхождение, приход и другие атрибуты Аллаха, свят Он и велик, и нет Ему равного и подобного. И начал автор со слов «единый, самодостаточный». Это потому, что атрибут единый, основа в нем – это единство Аллаха Субханаху ва Та'аля в поклонении и самостоятельность в своих действиях, свят Он и велик. И также то, что касается имени Аль-Фард, единственный, то это одно из имен Аллаха. Некоторые ученые отнесли это имя к Аль-Вахид или Аль-Ахад по причине одинакового смысла, а другие сказали, что на это необходим достоверный далиль от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается имени Ас-Самад, самодостаточный, то пришли от толкователей Корана разные смыслы. Было сказано, что это господин. И также было сказано, что это тот, кто не нуждается ни в еде, ни в питье. Ученые разногласят относительно смысла этого имени. И было сказано, что данные два смысла, приведенные выше, являются достоверными. Дальше автор говорит, нет у него ни супруги, ни ребенка. Это ответ на вопрос многобожников из Курейш, которые спросили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о происхождении милостивого. Они спросили об этом, потому что сами были рождены, и подумали об Аллахе, что Он подобен им в этом. И поэтому мы огласим правило, что нарушение в разделе имен и атрибутов Аллаха возникает тогда, когда человек пытается построить свое понимание относительно имен, атрибутов и сущности Аллаха, опираясь на причины, существующие в нашем мире. И поэтому он начинает задаваться вопросом, кто сотворил Аллаха, и каково происхождение Аллаха, субханаху ва та'аля. Причист Аллах от такого и возвышен огромным возвышением. Человек окружен определенным миром, живя в нем. Он знает о его законах и может не знать о других. Например, закон гравитации, то, что Земля притягивает тела. Если ты кинешь что-либо, то оно упадет на Землю, однако в других условиях тела не падают. Теперь, если тебе расскажут об этом втором законе, в то время как ты о нем и не знал, то ты можешь подумать, что рассказывающий это сумасшедший, потому что живешь в каком-то определенном мире. По этой причине ты подвержен сравнениям. То же самое относительно течения времени. Это Аллах сотворил время, показал тебе течение времени, создав солнце, луну, день и ночь, закат солнца и его восход. И ты не должен вводить Аллаха в твое понимание этого процесса. Аллах это Он выявил эти процессы, чтобы ты мог видеть их. Он тот, кто сотворил закон причинности относительно бытия и все прочие законы, в том числе законы течения времени, которые видит человек. И поэтому Аллах Всевышний, Субханаху ва Та'аля, знает время. Без разницы, зашло солнце или взошло, виден ли молодой месяц, либо не виден. существует ли вращение или нет, потому что Аллах Субханаху ва Та'аля сделал все это для того, чтобы обучить человека и чтобы он вел счет времени и установить над ним довод. И также то, что Аллах поставил двух ангелов, Ракиба и Атида, чтобы они записывали плохие и хорошие дела. Разве Аллах узнает это через них? Аллах знает это без всего. Аллах способен на то, чтобы схватить тебя после твоей смерти и положить в огонь без каких-либо весов. Потому что Он сам знает о твоих делах. Однако Аллах свят, Он и велик, сделал все это для чего? Для того, чтобы установить довод над тобой. Даже если ты будешь отрицать каких-либо свидетелей, то он сделает свидетелем тебя самого. Он заставит говорить твои руки, ноги, половой орган, и ты перестанешь отрицать. Таким образом, Аллах устанавливает довод над своими рабами. Поэтому мы говорим, что человеку необходимо знать, что у Аллаха нет равных или подобных ему. Как он сам об этом сказал? Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. То есть нет подобного ему в его сущности. И человек не должен устанавливать законы бытия и причинность в этом разделе, тогда как все это создал Аллах, Субханаху ва Та'аля. И если причины и законы в мире животных отличаются от причин и законов в мире людей со стороны вида, построения, времени, мыслей, то также есть причины и законы в существовании растений. У каждого вида есть определенные причины и законы, в соответствии с которыми они существуют. То как же относительно Творца, который создал человека, свят он и велик? И нет у него ни супруги, ни ребенка. И он превыше того, чтобы иметь подобного ему, и нет похожего на него. Сказали некоторые ученые, что Масиль, Шабих, Адиль и Назир имеют один и тот же смысл, то есть подобный. И сказали другие ученые, что между этими словами есть как общие смыслы, так и то, что они имеют частные смыслы. Он говорит, слышащий, видящий, знающий, сведущий, могучий и высочайший. Автор упомянул эти имена для того, чтобы указать на качество Аллаха, Субханаху ва Та'аля, потому что из имен берутся качества, а из качеств не берутся имена. Имена из качеств не берутся. Упомянул имена Аллаха, единый, слышащий, видящий, знающий, сведущий, могучий и высочайший. И из имени слышащий берется качество слуха, из имени видящий – качество зрения, из имени знающий берется качество знания, из имени сведущий – качество осведомленности, из могучий – качество могущества, а из высочайший – показатель высоты, Субханаху ва Та'аля. Также автор, да помилует его Аллах, упоминая эти вещи и разъясняя их виды относительно качеств и атрибутов, не упомянул о ложных противоречиях, потому что ученые, делая разъяснения, когда говорят об истине, стараются не упоминать о ложных противоречиях в этом разделе. Заблудших в этом разделе очень много, и не обращают внимания на их слова. Ведь истина в сущности одна, а невежество и ложь увеличиваются. Невежество множественно. Например, какого-то человека зовут Мухаммад. Это есть истина, а лжи может быть много. Ты можешь называть его Бакром, Зайдом, Амром и так далее. То есть у лжи нет границ, а истина одна. Поэтому она очень легка. Передается от Али ибн Абу Талиба, что он сказал. «Знания возвышают низкого человека, а невежество принижает знатного, потому что знание – это истина, а истина достигается путем знаний. Что касается невежества, то ученые воздерживаются. Воздерживаются от того, чтобы упоминать предположительные вопросы, потому что нет нужды в этом, и, возможно, они только прибавят человеку невежество и отдаление от истины. Потому что человек, не помышлявший о той или иной вещи, когда ему говорят о ней на основе предположений, он может последовать за этим. Такова его натура. Яакуб, мир ему, когда не хотел, чтобы братья Юсуфа взяли его с собой, сказал: «Я боюсь, что его съест волк». И когда они вернулись после того, что сделали, что они сказали? Они сказали: «Его съел волк». Бывает порой, что человек не задумывается о какой-то вещи, и когда упоминают при нем о какой-либо опасной или теоретически возможной вещи, о которой он даже не помышлял, он может последовать за этим. Это один из видов вычеркивания довода.
Говорит автор, да помилует его Аллах: «Он высочайший на своем троне и близок к рабам своим знанием. Знание его охватывает все дела, и он являет в своих творениях то, что ранее предопределил».
Автор говорит здесь: «высочайший на троне, и он близок к рабам своим знанием». Аллах, субханаху ва та'аля, находится на своем троне. Как он сам сказал об этом: «Милостивый вознесся над троном». Или в другом месте: «Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи». Возвышение Аллаха, субханаху ва та'аля, подразделяется на два вида: возвышение сущности и возвышение положения. Итак, значение возвышенности делится на виды. И особенность его высокого положения на троне, субханаху ва та'аля, и вознесение его над ним, в том, что Аллах, субханаху ва та'аля, над небесами своей сущностью, однако он со своими творениями, своим знанием. И это в его словах: «Он с вами, где бы вы ни были». Аллах Всевышний своей сущностью находится над небесами и вознесен над троном, и знает положение своих творений, знает их положение и слышит их, и видит их, субханаху ва та'аля. А возвышенность Аллаха со стороны положения означает то, что в каждом имени из его имен и качестве из его качеств заложена абсолютность и полноценность, и нет в них никаких недостатков, субханаху ва та'аля.